Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 стиха. Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь. Присаживайтесь. Евангелист Матфей в своем повествовании этого же самого текста добавляет еще одну деталь. Мы не будем читать и тот текст. Он показывает, как Иисус Христос, помимо молитвы, еще обращается к ученикам и говорит, «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Вообще молитва – это дыхание христианина. Это то, с чего начинается христианская жизнь, то, чем держится и чем заканчивается. Мы недавно как-то у нас в церкви разговаривали с молодыми папами, кто как детей учит молиться, и один из пап говорит, вы знаете, у меня дети еще на ноги не встают, но я уже ручки их складываю, молюсь и учу их молиться. Как вы думаете, не рано? И советовался так. Знаете, мы все переживаем и хотим, чтобы молитва, она вошла в жизнь наших детей. Но молитва в Гефсимании, это не та молитва, которой мы учим своих детей. Это совсем другой уровень молитвы. Это высшая школа. И у этой молитвы есть некоторые секреты, есть стороны, которые сильно обличают лично меня. Я бы сегодня хотел обратить внимание на эти секреты такой сильной молитвы. Молитвы другого уровня. Не молитвы, когда мы просто здороваемся с Богом. Но молитвы совсем другой. Первое, на что хотелось бы обратить внимание – что делает Иисус Христос? Иисус Христос – это Сын Божий. Он встает на колени, Он молится, Он борется, и вдруг Он идет к ученикам и говорит, «Побудьте со мной, поддержите меня в молитве». Знаете, первый секрет силы в молитве – то, что мы нуждаемся друг в друге гораздо больше, чем мы думаем. Писание вообще очень много внимания уделяет совместной молитве. Молитве в поддержке, молитве друг за друга. Таких иллюстраций очень много. Я бегло напомню некоторые из них. Например, Исфирь, когда оказалась в ситуации, когда весь израильский народ было предписано уничтожить. Никто не мог спастись, кроме нее, она же была в царском доме. И тогда, когда Мардохей, ее дядя, ей говорит, что ты будешь делать, она говорит, давайте встанем на молитву. 3 дня не ешьте и не пейте. 3 дня поститесь вместе со мной. И через 3 дня я пойду к царю. Она была незвана 30 дней. Пойти к царю без приглашения – это риск смерти. И царь ее принял. И мы помним, как эту историю Бог разрешил. Но началась она именно с общей молитвы. Мы помним историю Павла, когда он много раз говорит тем, кому пишет, да, Колоссянам, мы читаем 4 глава, он говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Ефесянам он пишет то же самое, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Петр, когда оказался в темнице, и когда церковь прилежно о нем молилась, вдруг пришел ангел и развязал его. Ему показалось, что это видение, что это, наверное, шутка. Но когда он уже был на улице, он понял, что Бог действительно спас его. А церковь в это время прилежно молилась. Иаков говорит, молитесь и открывайтесь друг перед другом. Признавайтесь друг перед другом, потому что много может усиленная молитва праведного. Мы часто делаем акцент на слово «праведного», но забываем про слово «друг другу». Иаков не говорит, найдите праведника, и ему все расскажите. Нет. Он говорит, молитесь друг за друга. Возвращаясь к этому тексту, про который мы прочитали в Гефсимании, знаете, меня поражают две вещи. Во-первых, Иисус Христос прекрасно знал, что ученики заснут. Для него это был не секрет. Он знал на два шага вперед. Он знал все, что будет впереди. Он был в страшном борении. Но он почему-то идет и говорит им, поддержите меня, побудьте со мной. И вторая вещь, Иисус Христос не тот, кто нуждается в поддержке. Иисус Христос тот, кто дает поддержку. Это сам Бог. Он пришел умереть, Он пришел нас спасти. Мы никто, мы грешники. Но Иисус Христос, Бог богов и Царь царей, подходит к человеку и говорит, помолись вместе со мной. Я не понимаю, почему, Господи. Я не понимаю до конца эту историю. Может быть, мы ее поймем до конца только, когда придем на небеса. В ней много таинственного какого-то, сокрытого. Но уверен, что Иисус Христос, как минимум, нам хотел показать очень простой пример. Когда вы в борении, когда что-то идет не так, когда вы боретесь, подойдите к кому-то и скажите, друг, брат, сестра, молись за меня. Что-то идет не так. Мало того, обратите внимание, он не рассказывает ученикам, о чем за него молиться. Он говорит, просто побудьте со мной рядом. Просто бодрствуйте, просто не спите, просто поддержите меня. Не надо раскрывать все тайны, все секреты и говорить, вот у меня происходит... Просто скажите, друг, молись вместе со мной. Молись вместе со мной. В этом есть какая-то необъяснимая, странная сила. С одной стороны, нам нужно оказаться самим, готовыми к тому, чтобы подойти и сказать, молитесь со мной. С другой стороны, нам нужно самим оказаться готовыми к тому, что к нам кто-то подойдет и скажет, у меня непростые времена в жизни. Помолись за меня. Вспомни обо мне. Вообще, тема совместной молитвы и молитвы в поддержке хорошо раскрывается и в Троице. Знаете, я до конца не понимаю, почему, но уверен, что Бог хотел через это показать нам какой-то пример. Пример совсем другого уровня молитвы. Заметьте, про Духа Святого мы читаем в Римлянам 8 глава. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Дух Святой внутри Троицы ведет ходатайственный диалог за нас. Дух Святой как будто молится за нас. Мало того, то же самое сказано про Иисуса Христа. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». И в Римлянам также. «Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас». Иисус Христос, Дух Святой, как бы обращаются к Богу в молитве за нас, просят, ходатайствуют. Как это устроено? Почему? Я не понимаю. Но это хороший пример для нас. Знаете, когда у нас бывает проблема, так бывает тяжело просто подойти к кому-то и сказать, помолись за меня. Кажется, а что о нас подумают? Подумают, что я проиграл, я упал. Нет, это не поражение, это победа. Это не слова «я проиграл», это слова «я намерен победить». Помогите мне победить. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы победить. И чтобы пройти этот путь победный, Он подошел к ученикам Своим и сказал, «Пободрствуйте со Мною». Сам Бог нашел в себе силы и способность подойти к человеку. Почему же мы люди, и нам так тяжело подойти друг к другу и сказать, друг, помолись за меня. Только когда все становится фатально, когда все разрушится, когда уже нужно собирать из пепла, люди приходят и говорят, вот так произошло. Но неужели нельзя было раньше сказать? Неужели нельзя было просто подойти и сказать, молитесь со мной? Я непростые времена прохожу. Братья и сестры, мы недооцениваем важность совместной молитвы, молитвенной поддержки друг друга. В этом есть какая-то особая сила, в этом есть какая-то тайна. Наша индивидуальная молитва имеет силу, несомненно, но совместная молитва имеет особую силу. Ищите молитвенной поддержки. Вторая вещь, о которой мы здесь видим, это то, о чем Иисус Христос молится. О Его словах: «Если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». Кажется, Иисус Христос пришел, чтобы испить эту чашу. И они об этой фразе богословы много спорят, много говорят. Но, знаете, вот честно, человеческим умом, размышляя по-человечески, кажется, Иисус Христос: «Но ведь ты же пришел испить эту чашу. Почему же сейчас, в финальный момент, ты молишься, пронеси ее мимо меня?» В этой молитве очень много искренности. В этой молитве очень много открытости. Это не просто какая-то формальная молитва, когда Иисус Христос говорит: «Господи, спасибо тебе за все». Нет. В этой молитве Иисус Христос раскрывает самого себя. Он раскрывает свою душу. Вот знаете, история церкви, вот она 2000 лет. И был период у церкви, когда молитва стала достаточно формальной. Когда появились какие-то учебники, когда в средние века люди молились по книжкам. И реформация вернула к нам вот этот дух искренней молитвы. Молитвы своими словами. Наши отцы за это сильно боролись. Многие из них умирали за это. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что молитва должна быть искренней. Должна быть открытой. Иисус Христос показывает просто величайший пример открытой молитвы. Кажется: «Господи, ну неужели можно об этом молиться? Это же в принципе цель твоего прибытия. Это же в принципе то, на что ты идешь добровольно. Почему же ты молишься об этом?» Но Иисус Христос молится, потому что это у него на сердце. Он разговаривает с Отцом о том, что у него на сердце, о том, что внутри него. Когда в Деяниях собралось сообщество и стало гнать церковь, притеснять, мы читаем, это 4 глава, и церковь собралась вот на эту первую молитву, такую совместную молитву противостояния, и они искренне и открыто молятся. Они говорят: «Господи, воззри на угрозы их. Дай рабам Твоей со всей смелостью говорить Слово Твое». Им страшно. Им страшно от того, что происходит, от тех угроз, которые говорят. Что будет? И интересно, по молитве их написано, поколебалось место, на котором они стояли. О чем они молятся? Они не говорят: «Господи, мы так сильны, спасибо Тебе». Это не момент торжества. Кажется, это момент слабости, когда они говорят: «Господи, у нас нет сил». Они восстали, они сильнее нас. Дай нам смелости. И Бог не просто дает им смелости. Он показывает, что на самом деле они сильны. Знаете, настоящей силой молитва обладает только искренняя. Когда мы изливаем перед Богом сердце, когда мы открываем, когда мы копаем глубже, когда мы убираем всю театральность, когда мы раскрываем сердце, когда мы раскрываем душу и показываем Богу, что у нас внутри. Один из служителей как-то рассказывал эту историю, я уже не помню, где она произошла, кажется, на юге, но один эпизод мне сильно запомнился. Он говорит, они жили в частном доме у дороги. Там такая проселочная дорога, но машины иногда ездили. У него было несколько детей и собачка. И вот эту собачку все дети очень любили. Они играли с ней, баловались, и однажды машина сбила эту собачку. И он говорит: «Знаете, я помню, как я несу ее на руках, она еще живая, но ей больно, она скулит. Я несу ее на руках, и невольно у меня слезы текут по щекам. Я плачу за нее». И тут, как молнией, меня прошибла мысль от Господа: «Когда ты последний раз плакал за моих овец? Ты плачешь за собачку, но ты пастор церкви. Когда ты последний раз плакал за овец?» И он говорит: «Мне стало страшно». Знаете, мы люди, у каждого из нас есть эмоции. Когда что-то касается нашего сердца, мы достаточно эмоционально реагируем. Когда-то плачем, когда-то грустим, когда-то молчим, когда-то нас не удержать. Слова льются, потому что эмоции переполняют нас. Мой вопрос в том: если наши молитвы искренние, какие эмоции сопровождают наши молитвы? У нас вообще в молитвах есть эмоции? Знаете, во 2 Коринфянам Павел пишет Коринфской церкви, что нужно молиться не только духом, но и умом. Коринфская церковь немножко перестаралась в молитвах духом. Есть сегодня такое впечатление порой, что мы спустя 2000 лет сильно перестарались в молитвах умом и забыли, что молиться нужно еще и сердцем. Как будто все наши молитвы стали идти от ума, они стали рациональны, как будто изложение по списку: «Господи, первое, второе, третье». Но где же эмоции? Где же наше сердце? Где же наши слезы? Иисус Христос молится и открывает Богу свое сердце. Открывает то, что у него внутри. И это сильно обличает меня, когда я вдруг становлюсь на колени и молюсь о каких-то формальных вещах. Я думаю, слушай, что ты делаешь? Неужели Богу это надо? Расскажи то, что у тебя на сердце. И третья вещь в этой молитве, молитва – это борьба. Мы читаем, что Христос боролся на коленях, Он не просто молится. Находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Говорят, дьявол с Богом борется, а поле битвы – это сердца людей. Молитва – это не просто диалог. Это наше участие в борьбе Бога, в борьбе с дьяволом. Это наше участие в этом противостоянии. Это не просто изложение Богу каких-то нужд и благодарностей. Молитва – это большая борьба. Молитва – это борьба, в которой мы можем участвовать. Мы видим в Писании много примеров, когда кто-то побеждал в молитве. Хороший пример – Даниил. Один из эпизодов в его жизни, вообще вся его жизнь – удивительный эпизод молитвы, силы молитвы, победы молитвы. Но я бы хотел обратить внимание только на один эпизод, когда царь издал указ, что нельзя молиться. Для него встать на колени – это означало смерть. Что делать? Какой выбор? И мы читаем Даниила, 6 глава. Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в городнице были его открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как делал это и прежде. Царь царем, но Бог Богом. Он знал, что настоящая молитва – его жизнь, и он не может от нее отказаться. Даже если весь мир будет против него, я пойду и разговаривать с Богом. Как-то в Езекииле, 22 глава, 30 стих, мы читаем, Бог говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за землю эту, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Когда-то таким человеком был Моисей, которого Бог поставил в этом проломе, и он стоял за израильский народ. Много раз, когда Бог даже, казалось, хотел уничтожить уже народ, но Моисей говорил, Господи, нет, нет. Он стоял в проломе, он защищал, и вся его жизнь, так же, как жизнь Даниила, была такой жизнью молитвы в проломе, жизнью борьбы. Иисус Христос молился на старте служения в Гефсимании, в пустыне, он молился в течение служения, он молился в завершении. Это молитва в Гефсимании. Его жизнь – это жизнь борьбы в молитве. Знаете, наша жизнь сегодня – это тоже жизнь борьбы в молитве. Борьбы за этот мир, за этот город, за наших друзей и родственников, за нашу церковь. Кто будет стоять в этой борьбе, если не церковь? Кто? Господь и сегодня ищет того, кто встанет в проломе, но кто встанет в проломе за этот мир, если не церковь, которую искупил Иисус Христос, ради которой умер. Молитва как будто открывает Божье действие, как будто позволяет Божьей руке начать действовать. Молитва – это борьба. И мы сегодня можем быть участниками и, мало того, победителями. Молитва, с одной стороны, это что-то такое близкое, простое, понятное, когда мы учим своих детей, когда мы разговариваем с ними. С другой стороны, молитва – это что-то более серьезное, сильное, таинственное. И пример такой молитвы – это молитва в Гефсимании. И она напоминает нам, что молитва друг за друга, молитва совместная, она имеет большую силу. И каждый из нас нуждается в этой молитвенной поддержке. И не нужно этого бояться. Сатана говорит, что это плохо, но Бог говорит – это ваше дыхание. Каждую среду в нашей церкви проходит молитва в 7:30 утра. Есть в 7 вечера молодежная, но она открыта для всех. Приходите молиться вместе. Те записки, которые пишутся на кафедру, всегда передаются в молитвенные группы. Если вам некому подойти, подойдите к пастору, но не прячьте боль внутри себя. Найдите того, кому можно подойти и сказать, молись со мной. Сатана ловит нас на индивидуальности, но он не может победить церковь. Мы должны помнить еще и об искренности молитвы. Молитва – это разговор души с Богом. Разговор не разума, когда мы излагаем просто по списку, но когда мы открываем свое сердце. И молитва – это борьба. Это нелегко, это непростой путь. Иногда так сложно, кажется, и вечером уже силы закончились, Я помню, для меня это был непростой выбор, когда, кажется, молитва должна быть в завершении дня, но часто в завершении дня сил уже нет. И тогда я перенес молитву раньше. Когда еще полно сил, когда можно встать и молиться. Пусть день закончится обессиленным, но молитва должна быть в силе. Молитесь, потому что молитва – это борьба. Сегодня мы можем бороться. Бороться за наш город, за нашу церковь, за нашу страну. Не будет пробуждения и не будет никаких перемен к лучшему, пока церковь не встанет в молитве. Сегодня время молиться. Господь Иисус Христос дал нам удивительный инструмент. Инструмент – возможность общения с Ним, разговора с Ним. Молитва – это дыхание нашей жизни. Дорожите им и дышите как можно больше. Аминь.